У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Федор Ужов. Всем здравствуйте. Федор, привет.
Добрый день.
Нашумевшая история о школьнике, который намеревался взорвать виртуальную копию здания ФСБ в игре Майнкрафт, обретает новые краски. Источник РИА Новости сообщил агентству, что подросток в действительности готовился к совершению настоящего теракта.
Давайте немножечко эту историю, в принципе, поднимем, потому что многие могут не знать какие-то подробности. 16-летний подросток Никита Уваров еще в 2020 году расклеивал со своими друзьями листовки. Тогда ему было, соответственно, он был моложе. Расклеивал листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, анархиста, которого, в частности, обвиняли в том, что он подбросил дымовую шашку в офис «Единой России». Одну из листовок 14-летние тогда школьники догадались повесить и на здание ФСБ. Их в дальнейшем задержали, проверили их переписки, в частности, в Телеграме, и выяснили, что там они обсуждали постройку виртуальной копии здания ФСБ на Лубянке в игре Майнкрафт. Это игра, в которой с помощью различных блоков можно создать практически любое строение, и не только. Ну, в общем, в целом, такая виртуальный конструктор. Вот там они собирались построить здание ФСБ виртуальное и виртуально же его взорвать. В дальнейшем против них возбудили уголовные дела, обвиняли их в организации террористического сообщества, статья 205.4, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, 205.3. Первую часть в итоге там обвинения отменили, потому что не было состава у всех троих. А вот Следственный комитет по Красноярскому краю потом добавил к делу еще 4 эпизода изготовления и 3 эпизода хранения взрывчатых веществ. Было в их деле указано, что они собирались в заброшенных зданиях, готовили то ли коктейли Молотова, то ли петарды, то ли нечто по типу этого, учились их взрывать и так далее. В результате Никита Уваров получил реальный срок, кажется, 6 лет, сейчас мы это уточним.
5 лет колонии.
Воспитательный он получил. Гособвинение просил ему назначить 9 лет лишения свободы. Двум его друзьям 6 лет 6 месяцев и 6 лет 5 месяцев соответственно. Они от уголовной ответственности были освобождены. Они реальные сроки не получили. Как трактуется, за оказание содействия следствию. Все трое заявляли о том, что на них оказывается давление. Никита Уваров заявил, что он, если получит реальный срок, будет его отбывать с достоинством, потому что он себя виновным не считает.
К нашему эфиру сейчас присоединяется по телефону член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, заведующий кафедрой психологии и личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов. Александр Григорьевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Александр Григорьевич, расскажите, пожалуйста, вот если мы говорим о школьниках, если мы говорим о людях, которые впервые обвиняются в совершении даже, пускай, такого тяжкого преступления, вот вы как считаете, 5 лет колонии, человеку будет 21 год, когда он выйдет оттуда, если ему еще сверху потом не добавят срок за вновь открывшиеся обстоятельства или типа того. Вот вы как считаете, это... Ну, как вы относитесь к этому приговору? Давайте так, это мягко сформулируем.
Да, это мягкая формулировка. Я считаю, что перед нами трагичная ситуация и реальный приговор, ломающий судьбу достойного подростка. Это особое социальное и политическое действие, направленные на устрашение подростков и родителей, которые осмеливаются думать свободно, которые чувствуют себя личностью и которые не готовы принять навязываемым всем этим действием особую культуру, которая все более и более возвращается в нашу жизнь. Эту культуру доноса. Если подростки, двое других, которые в подростковом возрасте легко внушаемы и подвержены в том числе тому, что в истории культуры называется самооговор, об этом можно детально прочесть в книжке Марии Тендряковой «Охота на ведьм». Так вот, за то, что они пошли на сделку со следствием, за то, что они под давлением следствия в возрасте 14 лет, который психологи называют возраст бури и натиска, уступили, их освободили и, скажем так, дали условные наказания. Тому же человеку, который действовал в рамках культуры достоинства, тому же, кто не признал под давлением следствия и теми действиями, которые в прессе не случайно называют инквизиторскими действиями, ему дали срок. При этом все обвинение строится на абсурдах. Первый абсурд. Кто обвинил бы Герберта Уэллса за его книгу «Война и миров», что он подготавливает и вступает в сговор с инопланетянами, чтобы они напали на человечество. По сути дела, обвинение за игру, за воображение имеет другое последствие. Игра превращается вследствие того, что сделали с ребятами, в реальности. Их вымысел, их воображение расценено как реальное дело.
Но так, вот переписка по Майнкрафту в итоговое обвинительное заключение не вошла. В результате их обвиняли в хранении, изготовлении взрывчатых веществ и в прохождении обучения в целях осуществления реальных терактов. Вот это, вы думаете, не имеет отношения к действительности, что ли?
С моей точки зрения, тут начинается вообще нелепая игра на словах. Обучение – это целенаправленная деятельность, что они проходили целенаправленную деятельность. И потом, само расплывчатое понятие террористического акта и в переписке, которые мы знаем об этом деле, также часто фигурирует еще такая формулировка – увлечение или склонность к анархизму. Обратите внимание на этот момент. Я бы посмотрел, как подобного рода приговор осуществлялся, если бы суд шел, довожу ситуацию до абсурда, на станции метро по имени Кропоткинское метро, посвященная и названная в честь одного из основателей анархизма Петра Алексеевича Кропоткина. Что такое анархизм? Это идеология, которая отрицает власть системы над личностью и проповедует свободные действия личности. Где эта идеология расценена как экстремистская или террористическая? Вместе с тем, у меня возникает вопрос к тем, кто пользуется такой организацией, и в том числе, насколько они четко понимают те характеристики тем или иным философским и идеологическим течением, которые используют. По сути, неявно анархизм отождествляется с такими организациями, как запрещенная у нас организация в стиле ИГИЛ, запрещенная в России и в мире, во многих странах мира. Иными словами, еще раз хочу подчеркнуть, я расцениваю этот приговор как, по сути дела, преступление против детства. И у меня в сознании выступает тяжелейшее стихотворение Наума Коржавина «Дети в Освенциме». Мужчины мучили детей умно, намеренно, умело, творили будничное дело, трудились, мучили детей. Я жив, дышу, люблю людей, но жизнь бывает мне постыла, как только вспомню. Это было. Мужчины мучили детей. С моей точки зрения, и об этом я говорил с моим коллегой Николаем Сванидзе, председателем нашей комиссии по политическим правам в СПЧ, что нас обоих удивляет, почему депутату Госдумы, который призывает к смерти и обещает непременно отрезать головы, к нему не применяются какие-либо меры пресечения, хотя налицо, явное лицо угроза. Здесь же, начиная с 14-летнего возраста, причем, как многие подчеркивают, за детьми следили и ждали, когда они достигнут 14-летнего возраста, начинают следить и создавать так называемое показательное дело, чтобы другим неповадно было.
Александр Григорьевич, да. А по-вашему, вот в сложившейся системе, вот мы отдаем себе отчет, что ну вот такая система сложилась. Какой был бы, на ваш взгляд, лучший исход? Ну, то есть, каким образом нужно в таком случае работать, ну, если государство хочет, конечно, работать вот с такой свободолюбивой молодежью? Потому что очевидно, что вот подобными сроками, да, подобными, как вы говорите, показательными посадками, вряд ли государство добьется того, что молодежь перестанет как-то вот мыслить не в угоду этому государству.
Ваш вопрос столь замечательный, что ему почти не хочется портить ответом. Дело заключается в том, что вот подобного рода действия обладает так называемым эффектом запретного плода. Теперь все больше и больше подростков, как еще раз говорю, этого возраста, психологически буря и натиска, для них произошла героизация Никиты Уварова для многих из них. И государство, вместо того, чтобы заниматься в буквальном смысле слова культурным развитием подростков, идет по пути только запретительных репрессивных мер. Никогда еще меры репрессивные в культуре не приводили к тому, что подростки так или иначе замолчали. Репрессивные меры в культуре, как это было во французской революции 1962 года, молодежной революции, привели к тому, что произошли многие трансформации во Франции. Иными словами, пока государство будет не поддерживать и давать реальные примеры, связанные, не побоюсь этого слова, с культурой воспитания, а, как говорил Флоренский, культура – это среда, растящая личность, мы с вами будем пожинать плоды ненависти. Смотрите, сегодня воспитывают ситуации, когда каждый день мы видим в СМИ огромное количество жестокости, убийств. Сегодня наше телевидение превратилось в теленавидение, где каждый день пропагандируется жестокость и идет виртуальная ситуация «найди и убей врага». Сегодня милитаристские установки и агрессии уже проявлялось в том, что происходило в Перми и других ситуациях. Поэтому государство прежде всего должно задуматься о том, насколько атмосфера ксенофобии, агрессии порождает поведение, нацеленное на то, чтобы подростки в буквальном смысле слова стали теми, кто является оппонентами государству. Но во все времена, что такое подростковая и молодежная культура? Это возмущающаяся культура. Это культура бури и натиска.
Да, Александр Григорьевич, к сожалению, да, время у нас завершается. Спасибо большое вам, Александр Асмолов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, был с нами на связи. Сейчас по телефону к нашему эфиру присоединяется председатель коллегии адвокатов Арутюнов и партнеры Александр Арутюнов. Александр Арташевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Александр Арташевич, расскажите, пожалуйста, в 61-й статье Уголовного кодекса у нас указаны обстоятельства, смягчающие наказание. В частности, там есть несовершеннолетие виновного. А пускай и это касается небольшой или средней тяжести, но тем не менее совершение преступления впервые, в силу различных обстоятельств и так далее. Есть еще у нас дополнительное основание замены срока на условный. Как вы считаете, вот в данном случае школьник, 16 лет, Никите Уварову, напомним, его обвиняют в совершении серьезных преступлений, но тем не менее ему назначают 5 лет воспитательной колонии. Как вы считаете, здесь вот принципы смягчающих обстоятельств вообще были, скажем так, применены, к ним прибег суд, это раз. И второе, расскажите, пожалуйста, о воспитательной колонии как о месте содержания.
Я понял ваш вопрос. Вы знаете, было бы с моей стороны самонадеянно говорить о том, что этого подростка осудили чрезвычайно жестоко. Я думаю, что все те обстоятельства, о которых вы говорили, безусловно, были судом учтены. Если вдруг по каким-то причинам эти обстоятельства, смягчающие его вину, не были учтены, то у нас есть соответствующие последующие судебные инстанции, где на это, безусловно, обратят внимание, и срок наказания в случае наличия серьезных смягчающих обстоятельств будет, конечно, смягчен, снижен. Теперь, что касается вопроса о воспитательных колониях. Воспитательные колонии – это колонии, в которых содержатся несовершеннолетние лица, которые совершили преступление. Безусловно, там, конечно, режим намного мягче, нежели, допустим, в колониях для взрослых. И более того, там делаются попытки, во всяком случае, для того, чтобы подросток вернулся к нормальной жизни. В частности, там можно обучиться какой-то специальности, можно получить образование, там лучше питание, там менее серьезен надзор. Поэтому воспитательные колонии, конечно, они намного мягче, либеральнее, если хотите, по сравнению с колониями для взрослых лиц, которые совершили преступление.
Насколько широко вообще можно трактовать статью 205.3 «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»? Что вообще подпадает под это обучение? Ну вот эти подростки собирались где-то там на пустырях в заброшенных домах, взрывали петарды, но должны быть какие-то у них были инструкторы или самообучение тоже подходит.
Мотивация прописанная.
А петарды вроде у нас в свободной продаже находятся.
Но петарды, несомненно, находятся в свободной продаже, и ответственности за это никакой нет. Во всяком случае, уголовной это понятно. Но а статья, о которой вы упомянули, статья 205 со значком 3, да, это такая статья существует. Она называется «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Понятно, что само содержание этой статьи, оно комментируется, трактуется, применяется правоприменителями в соответствии со своими установками. То есть там действительно много оценочных понятий. В то же время нужно понимать, исходя из диспозиции статьи, что, конечно, на мой взгляд, для того, чтобы проходить обучение, нужно, чтобы был обучающий, что называется. Это лицо, которое, как правило, является совершеннолетним, обладает определенными знаниями, навыками, собирает людей и их обучает в целях осуществления террористической деятельности. А террористическая деятельность, напомню, это взрывы, поджоги и так далее. Поэтому трудно сказать, конечно, вот в каждом конкретном случае, не зная материалов дела, правильно человек был осужден или неправильно, я уже об этом говорил, но факт тот, что у нас существуют проверочные, если хотите, судебные инстанции, где это все, я имею в виду осуждение человека, можно действительно проверить, и в случае, если вынесен приговор незаконный, то он будет отменен.
Скажите, пожалуйста, еще есть такой вопрос. Частично в обвинении, в ней доказательной базе против Никиты Уварова значились и показания его товарищей, двоих подростков, которых, напомним, дали условные сроки за содействие, за оказание содействия следствию. Но позднее эти самые подростки свои показания отозвали и заявили, что они оговорили Никиту Уварова под давлением следствия. Скажите, пожалуйста, разве в этот момент их показания не становятся более неликвидными? Разве эти показания не превращаются в оговор? Или они по-прежнему могут быть включены в уголовное дело и быть доказательством обвинения, а вот эти данные о том, что на них оказывалось давление, следствие обозначит как, после драки машут кулаками, это уже не имеет значения, они показания свои дали.
Наверное, я не ошибусь, если скажу, что практически по каждому второму, третьему делу те или иные лица, неважно, они подсудимые или они свидетели, говорят о том, что на них оказывалось давление, и они от своих показаний, которые были даны в ходе предварительного следствия, отказываются. В этой связи что делать суду? Суд, естественно, сравнивает эти показания. Те показания, которые были даны на следствии, и те показания, которые лицо дает в суде. И делает вывод о том, каким показаниям можно доверять и признать их доказательствами, а каким показаниям верить нельзя, они не стыкуются с другими доказательствами по делу, и поэтому они не имеют доказательственного значения. То есть суд в каждом конкретном случае это проверяет. Бывает, кстати говоря, и так, что на следствии еще человек дает показания, потом через какое-то время от этих показаний отказывается. И опять же, в этом случае следователь тогда уже должен проверять, когда же человек говорил правду. Как это проверить? Сопоставить с другими доказательствами по делу. Вот это главный, наверное, критерий проверки истинности показаний. Но я еще раз говорю, что это бывает очень и очень часто. И, кстати говоря, вот конкретно по этому делу сложно, конечно, говорить, но нужно всегда иметь в виду вообще, что если человек дает показания на кого-то, то понятное дело, что скорее всего, и так зачастую бывает, что он дает показания для того, чтобы снять с себя ответственность. Ну, образно говоря, петлю со своей шеи снимает и накидывает ее на шею другому человеку. Конечно, и следствие, и суд это все должны проверять.
Скажите, пожалуйста, еще вопрос. Вот эти статьи, которые были вменены Уварову, по которым он получил реальный срок, они УДО, условно-досрочное освобождение, предусматривают? И если да, то может ли Уваров на него рассчитывать?
Да, безусловно, они предусматривают такое. Тем более, что речь идет о подростке, и, конечно, Уваров может на это вполне рассчитывать. И я думаю, дай бог, чтобы это все произошло, потому что, ну, мальчишка есть мальчишка, так уж, если говорить простым языком.
Угу. Вот все называют, ну, во всяком случае, в СМИ это дело, да, о взрыве здания ФСБ в Майнкрафте, но в итоге это упоминалось в переписке школьников, но в итоговое заключение обвинительное не вошло. Как вы считаете, почему именно вот так вот все это называется? Не приведет ли это к какому-то ужесточению законодательства в отношении компьютерных игр?
Или это просто СМИ так раздувают, чтобы поярче звучали заголовки?
Все может быть. Может быть, и СМИ это все раздувают. Может быть, действительно это имело место. Во всяком случае, мы, конечно, обстоятельств дела не знаем. Мы обстоятельств дела не знаем, поэтому нам очень трудно судить, но если то или иное обстоятельство не вошло в конечном итоге в приговор, значит, это не нашло своего подтверждения. Если это не нашло своего подтверждения, естественно, что вменять в вину подсудимому это обстоятельство нельзя.
Угу. Спасибо.
Я думаю, так, наверное, произошло по этому делу.
Спасибо вам, Александр Арутюнов, председатель коллегии адвокатов Арутюнов и партнеры, был с нами в прямом эфире. В студии работали Федор Ужов и Никита Воронков. Спасибо.
Всем спасибо.